Глава 14. 31 декабря, накануне нового 1810 года, Ле Равейон, сочельник, был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь. На английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицмейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах, лентах, дамы в атласе и горностаях, осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимали шапки. «Государь? Нет, министр, принц, посланник. Разве не видишь перья?» — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени. Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний. Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете. В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду, а между тем было уже без 5 минут 10, а еще барышни не были одеты. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все, она, мама, Соня, были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака, бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесанные а-ля грек. Масака, бархатное платье. Платье из ткани темно-красного или истинно-малинового цвета. Все существенное уже было сделано. Ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками. Прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже, но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю, визжавшую под булавкой ленту. «Не так, не так, Соня!» — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. «Не так, бант! Поди сюда!» Соня присела, Наташа переколола ленту иначе. «Позвольте, барышня!» «Нельзя так», — говорила горничная, державшая волоса Наташи. «Ах, боже мой, ну после! Вот так, Соня!» «Скоро ли вы?» — послышался голос графини. «Уж 10 сейчас!»
«Сейчас, сейчас! А вы готовы, мама?»
«Только току приколоть!»
«Не делайте без меня!» — крикнула Наташа. «Вы не сумеете!» «Да уж 10!»
На бале решено было быть в 10:30, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду. Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке
из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материной кофточке подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять подбежала к девушкам, подшивавшим ее юбку. Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна. Ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне. Четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье. «Мавруш, скорее, голубушка! Дайте наперсток оттуда, барышня!»
«Скоро ли, наконец!» — сказал граф, входя из-за двери. «Вот вам духи!» «Перонская уж заждалась!»
«Готова, барышня», — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала. Наташа стала надевать платье. «Сейчас, сейчас, не ходи, папа!» — крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный. «Папа, ты как хорош! Прелесть!» — сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки. «Позвольте, барышня, позвольте», — говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую, переворачивая языком булавки.
«Воля твоя!» С отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи. «Воля твоя опять длинна!»
Наташа отошла подальше, чтобы осмотреться в трюмо. Платье было длинно.
«Ей-богу, сударь, ничего не длинно», — сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.
«Ну, длинно, так заметаем, в одну минуту заметаем», — сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.
В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье. Тока — наколка, прикреплявшаяся к волосам.
«О, моя красавица!» — закричал граф. «Лучше вас всех!» Он хотел обнять ее, но она краснея отстранилась, чтобы не измяться.
«Мама!» «Больше на бок току», — проговорила Наташа. «Я переколю», — и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.
«Боже мой, что же это такое? Я, ей-богу, не виновата».
«Ничего, заметаю, не видно будет», — говорила Дуняша.
«Красавица! Краль-то моя!» — сказала из-за двери вошедшая няня. «А Сонюшка-то, ну, красавица!»
Четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали, но еще нужно было заехать к Таврическому саду. Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью, для нее это было дело привычное, но также было надушено, вымыто, напудрено старое некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную.
Шифр — здесь знак фрейлинского звания Перонской.
Перонская похвалила туалеты Ростовых. Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в 11 часов разместились по каретам и поехали.